Слава нашему Господу. Ну, о чем сегодня рассуждаем? Что у нас? Или какие вопросы от прошлого раза остались? Да. Где это место Писания, боящийся несовершенной любви? 1 Иоанна 4, да? Да. 1 Иоанна, 4 глава, 17-18. 1 Иоанна, 4 глава, 17-18. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Ну, что у нас есть, друзья? Давайте. Какой страх? Чего? Еще раз читаем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Какого? Пред Господом. А что это может быть за такой суд, о котором написано, что верующие в Сына Божьего на суд не приходит. А что это за суд? А есть судилище Христово, да? Время начаться суду с дома Божьего. А когда это будет? Если же прежде с нас начнется, и уже или с нас начался. Как правильно сказать? А? Интересный такой момент. От смерти в жизнь. Значит, туда на суд Церковь Божья не должна приходить, да? А пред судилище должны предстать все. А вот как вот это место Писания, 1 Петра, 4 глава, это мы подходим, где иметь дерзновение, а разбираем пока суд. 1 Петра, 4 глава, 17. Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, это будущее время, да? То какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? С нас начнется? А вот это место Писания, которое на хлебопреломление читаем, 1 Коринфянам, 11 глава, 31 стих, да и 32 можно. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Значит, суд здесь, да? Здесь надо судиться. Если прежде с нас начнется, непонятно немножко, когда? Это сколько лет надо быть членом церкви, чтобы потом с нас начался суд? Да, интересный вопрос. А есть вместо такое писание, давайте не будем судить друг друга, я своими словами, да, но лучше будем судить о том, как бы не подавать соблазна повода к преткновению, от чего брат падает, спотыкается, изнемогает. Есть так написано, да? Вопрос, день суда. Есть одно из мест Писаний, знаете, говорит книга Откровения, не помню какая глава, судьи сели, книги раскрылись. Есть такое, да? Ну, хотя бы такое, пока место не нашел. Откровение 20 с 11. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим». И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это уже суд для тех, кто вне церкви. Будут боязливые там, будут. А чего боязливые? Пред каким судом иметь дерзновение предстоять? Еще раз читаем место Писания, с которого начали. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что поступаем в мире сём, как Он». Где этот день? Тоже вопрос. Между судом и судилищем. Какая разница? Но так, только чтобы мы не очень обширно туда ушли, потому что тонкость вопроса заключается: боящийся несовершен в любви. А здесь говорится: в страхе мучения. А, конечно. Тебе предлагают прийти на суд и... Скажите такой вопрос, наводящий для нашего общего рассуждения. Вот прийти на суд и не иметь адвоката, защитника, лоера. Или прийти на суд с адвокатом или защитником или лоером, это по-разному в разных странах называется, а я вот не уверен в нем, что он меня защитит. Или идти с таким адвокатом, защитником, лоером, который защитит из любого обстоятельства. Ага, вот куда мы идем. Значит, один вопрос. Кто наш защитник? Христос, да? Правда? Второй вопрос. Когда Он может защитить нас? Когда мы открыты с Ним, правда? Когда имеем дерзновение. Хорошо. А можно такой вопрос задать? Разбойник на кресте имел суд, похоже? Люди его судили, засудили, присудили, да? Он висит. Дальше он попадает на второй суд. Это суд людей. Что о нем будет говорить дьявол, дьявол то же самое скажет. Образно говоря, получается так. Суд людей оторвал от жизни и приговорил к казни. Суд дьявола будет таков, что после смерти на кресте идешь в ад. Да, вот это мы идем, минуточку. Вот сюда мы идем. И вот тут, когда один из разбойников злословит Сына Божьего, то этот, унимая его, говорит: «Как ты не боишься говорить такие слова, когда и сам осужден на такое? И при том, мы с тобой справедливо осуждены, а сей не сделал ничего достойного смерти». Так? Значит, он и себя стал судить, и, позвольте, я выражусь так, и стал судить справедливо о Сыне Божьем. А потом себя выставляет на суд к Сыну Божьему, так? И говорит: помяни меня, когда будешь в Царстве Твоем. У меня вопрос. Позвольте я так прочитаю это место Писания под этого разбойника. Любовь внутри этого разбойника до такого совершенства достигла, что он имел дерзновение в день суда. Или я искажаю Священное Писание? Потому что поступил в мире сём. Вот тут одна тонкость есть, которую, знаете, по-разному читают, по-разному рассуждают, по-разному толкуют. Я не говорю истолковывают. Толкуют. Вот, знаете, вот говорят. Как мы вот это место понимаем? Я думаю, если мы его поймем, если оно для нас открыто, я думаю, что это будет расшифровка. Евангелие Иоанна, 3 глава. Это разговор Христа с Никодимом. С 11 стиха. Давайте внимательно читать. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, вопрос, кто это всякий, верующий в Него, не погиб». Давайте характеристику всякого верующего в Него смотрим. Это святой, не согрешивший? Это святой, но и согрешивший? Это отступник? Это безбожник? Всякий кто? Какая категория? Или любая? Всякий кающийся. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, Но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Ну понятно, когда дела злы, человек не идет к свету, он их прячет. А поступающий по правде, вопрос, по какой правде? Идет к свету. Сколько категорий идущих к свету? Две, как минимум. Поступивший честно, справедливо, непорочно и имеющий потому дерзновение. И вторая категория, поступивший нечестно, несправедливо, беззаконно, но кающийся и потому имеющий дерзновение, тоже идет к свету, да, нет? А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела Его. И того дела, и того. Потому что они в Боге соделаны. А вот тут вот разночтение у людей бывает. Одни говорят о вопросе, в Боге соделанные дела, жизнь святая, а потому дерзновение пройти к Богу. А другие говорят, жизнь была не святая, но дело, соделанное в Боге, мое внутреннее покаяние, как блудного сына. Помним, да? И вот это дело в Боге, покаяние, он встал, пошел, имел дерзновение. Страх он имел или нет? Он шел, блудный сын, на суд своего отца, да или нет? Мог выгнать. Как рассуждать? Дело в том, что здесь вот у Иоанна написано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. А немножко выше, потому что поступаем в мире сём, как он. Да, есть. Еще раз читаем это место. Любовь до того совершенства достигает в нас. Чья? Господня, один вопрос. Моя к нему, второй вопрос, да? Так можно говорить, что здесь и о моей любви тоже говорится, о нашей? На примере той женщины, которая пришла и плакала Господу нашему на ноги. Что Иисус сказал в притче о двух? Одному 500, это проще, на другому 50, да? И вопрос такой ставится, кто из этих двух возлюбил? Он говорит, я думаю, тот, кому больше проще. Он говорит, правильно ты рассудил. Я к тебе в дом пришел, ты, говорит, ни воды на ноги не дал, ни поцелования, понимаешь, ни приветствия, елеем там или маслом голову не помазал в твоем доме. А вот она в чужой пришла. Волосы вместо полотенца, слезы вместо воды. Ты мне целование, а на ноги целует. Ты на голову не помазал елея там или масла, она на ноги мир это вылила. Зато прощаются грехи ее многие, что она многое возлюбила. Любовь? Вот к этому месту Писания можно ли присовокупить этот случай, что она так возлюбила, что пришла к нему, и у нее не было страха, и у нее было дерзновение. Можно читать так или нет? Я еще раз читаю это место Писания к событию об этой женщине. Любовь до такого совершенства достигает в нас, ну, в ней, что мы имеем дерзновение в день суда. Она же на судилище пришла. Она прекрасно понимала, с кем будет дело иметь. Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Она имела, потому что поступаем в мире сём, как он. До того она не поступала, как он, но она его так сильно возлюбила. Да? Хороший вопрос. Я не знаю, как. А дело в том, что, знаете, вот тот слепой, который прозрел, да? Ему сказали, воздай славу Богу, человек этот есть грешник. Он говорит, грешник? Не знаю. Мы знаем, что Бог грешников не слушает. От века не слышано было, чтобы слепорожденному отверзались глаза. Он говорит, ты во грехах еще нас учишь? Вот для него открылось. Иисус говорит очень сильную фразу. Благодарю тебя, Отче, что ты открыл младенцам и закрыл, ну, мудрым века сего, или как выразиться, да? Ну, так получается. Значит, получается, народ того времени, те, которых считали не за что, им открыто было. Вот точно так, как Петру. Блажен ты, Симон Ионин. Насколько известно, это у Иоанна, кажется, 8 глава, да? С этой женщиной. Какой страх. В любви нет страха, так, боящийся несовершен в любви. Если здесь говорится о страхе Господнем, не может этого быть. Почему? Потому что страх Господень удаляет от зла. Ну, ясный вопрос. Да, у нее страх был Господен, желание отойти от греха, от беззаконий. Получается интересный вопрос. Предыдущая ее жизнь не по воле Господа, это да и аминь. Но момент ее, знаете, внутреннего восстановления, и когда она пошла к Господу, вот тут уже начало по жизни, как сказать, Господне идет. Не могу ответить на этот вопрос, но я думаю, отвечу таким местом Писания. Давайте вспомним, когда Иисус сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Он говорит, так, Господи. Но и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господ их. Вы знаете, если внимательно посмотреть, то у нее есть такая интересная тонкость фразы. Они дети, я понимаю. Ты хлеб, шедший с небес. Это, говорит, тоже ясно. Но за это время, образно говоря, пока я за тобой шла и кричала, я же никому не помешала. Хотели, пожалуйста, пускай пользуются, а им никому до этого дела нету. Давайте другой вопрос возьмем. Вот когда Иисус шел в дом к этому, что дочка у него умирала, начальник синагоги, да? И сзади к нему, к Иисусу подходит женщина и говорит, если я только прикоснусь к краю одежды, выздоровею. Она раз прикоснулась, он останавливается. И говорит, кто прикоснулся ко мне? Ну как, слушай, столько народа. Он говорит, нет, я чувствовал силу. Вы знаете, вот это место Писания меня заставляет задуматься об одной тонкости. Вот столько времени он идет в дом к умирающей, и никто не прикасается к нему так, чтобы из него вышла сила. Вот локтями толкаются, понимаете, поближе быть хотят. Есть место Писания, не на наших улицах ты учил нас, пред тобою мы ели и пили. Есть, да, такое место Писания? Ну и толку. А вот нашего прикосновения к тебе так и не было, и сила твоя к нам так и не вышла. И поэтому как они знали? Знали. Какое теперь дерзновение, какой страх? Знаете, один из моментов, страх быть непонятым. Страх, что тебе не простят. Не знаю, насколько уместный такой случай из жизни. Думаю, все вспомним. Может, по-разному каждый слышал вопрос. Не в этом, но общие детали. Он ушел из родительского дома. Это история в той стране. И жил, как хотел и где хотел. И далеко от дома уехал родительского. А потом кто-то из друзей его встретил и говорит, слушай, что ты это так ушел? Тебя же родители ждут, они готовы тебя простить. И он говорит, я не верю там или как? Ну, говорит, я же знаю, я был там у них, слышал разговоры. Ну, приблизительно, не могу сейчас точно вспомнить. И эта беседа, встреча вот этих двух людей привела состояние сердца ушедшего из дома сына до такого состояния. Знаете, что он сказал? Ну, ладно, я так понял с этого, что встретивший немножко раньше будет в деревне или в городке, откуда ушел беглец. Говорит, ладно, я, говорит, буду на поезде проезжать мимо нашей станции, а наш домик перед станцией. То есть сначала домик будет виден, потом уже станция будет. Если, говорит, я увижу, там или на дереве, или как, белый платок, то я буду знать, что родители простили и ждут меня. А там или простыни, или вообще все деревья были обвешаны белыми тряпками там, или тканями и так дальше. Я так думаю, что вот этот момент был страх перед тем, что меня не простят, я не нужен. Вот этот страх часто мешает сделать шаг вперед. Боязнь быть непонятым, непрощенным. Между прочим, на этом вопросе очень много бывало бед, очень серьезных. Вот кто-то шел просить прощения, а кто-то был не готов простить. И вот просящий прощения в надежде протягивал руку, а ему ее не подавали. Он разворачивался и уходил еще дальше. И вот это состояние зачастую мешает людям подойти и просить прощения. Страх. С одной стороны, можно не бояться, потому что живу справедливо. С другой стороны, могу не бояться, потому что даже если что случилось, я знаю, какого он, ну как сказать, внутреннего состава, что он из себя представляет. Понимаю, что я буду понят. Но получается, несовершен в любви. Друзья, здесь разбирать придется два вопроса, две стороны, мы от них никуда не уйдем. Если мы будем разбирать это место Писания только как о совершенно ходящих, не спотыкающихся, ну, знаете, это мы можем в большую беду попасть. Какую? Это мы одну сторону смотрим. А если, не дай Бог, споткнулся, дальше что делать? Значит, уже не совершен я в любви. Ну как я приду? Значит, я буду уже осужден? Значит, уже дерзновения нету? Один из моментов детей. А ну-ка давайте вспоминать. Вот когда задаешь вопрос, почему ты правду не говоришь родителю? А я, говорит, если скажу правду, они меня побьют. Я говорю, нет, простят. Не верю. Скажите, почему он не открывается? Потому что боится. Чего боится? Что его накажут. Почему накажут? Потому что он не видит, что его любят так, чтобы простить. Давайте будем честными. Вот теперь как ему подойти? А вот другой, знаете, который еще не обжегся на этом, да, или не оступился, оскомину не набил, или правильно поступают родители в этих вопросах. Ну, к примеру, пока мы разбираем родителей нас и по отношению к нашим детям. А другой открыто доверяется. Есть момент, когда, да, какие-то грехи или что-то, понимаете, человек уже знает, что ему дадут. Хорошо. Я думаю, друзья, что вот это место Писания, которое мы сейчас читаем, мы все-таки, если честно, мы берем из письма, вырываем две строчки и их рассуждаем. Рассуждать так ничего худого нету. Но если это 4 глава, то в этом же письме, в этом же послании написано вот так. Конец 1 главы, начало 2. 5 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». А ну, дети Божьи, у меня один из вопросов, друзья. Еще раз вот этот момент. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Начало этого текста звучит так. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам. Бог есть свет, нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, значит общение между нами и между Ним, между Богом, да? Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Это же продолжение мысли. А часто это место Писания дальше читают так. Уже не друг с другом мы с Богом, а друг с другом мы друг с другом. Мы друг с другом это следствие, мы с друг с другом после того, как с Богом. У меня возникает такой вопрос. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, да, ходим? То имеем общение друг с другом, значит, и с Богом, а потом между собой. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вопрос, как это можно ходить в присутствии Бога, и еще кровь Христа нужна, чтобы очищать от греха? Ну, если я хожу в общении с Богом, в свете Его лица, ну как же между мной и Богом вкрался грех, что туда кровь опять Христа нужна? Как? Хороший вопрос. Ну, раз написано, значит, есть причина. А скажите, пожалуйста, а когда человек живой шел, имел общение со своей жизнью внутри себя в одни моисеевских времен, когда змеи нападали, да? И вот змея, раз его жалит, входит яд. Яд входит между духом и телом, правда? Если проникнет дальше, то будет разделение. Человек умрет. Надо быстренько посмотреть на медного змея, чтобы опять произошло восстановление. Друзья, как ни странно, в присутствии Божьем иногда у нас бывает, что мы согрешаем. И это правда. И это правда. Но здесь говорится, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. А как это получается, мы будем иметь тогда дерзновение пред Богом? А он говорит, смотри, мы зачитывали, что мы поступаем справедливо, нигде не согрешаем, потому дерзновение. А тут он говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Серьезно, правда? И вывод. Вторая глава, смотрите, как начинается. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Как теперь вот эту фразу подставить? Этот же там, тот же самый Иоанн, только немножко попозже в 4 пишет. Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. А я начинаю 2 главу. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но за грехи всего мира. Так я имею дерзновение предстать пред Ним. У меня это будет со страхом или с любовью? Понимаете? Когда мы берем только 1 послание, 4 главу, 17-18 стих, то звучит оно так. Вот мы абсолютно безгрешны, стерильно безгрешны, да? Понимаешь, что такое стерильно? Это вот чтобы микробы не действовали, я видел одного мальчика на фотографии, это был жуткий снимок. Я думаю, что это была правда. Это был стерильный человек. Вся причина заключалась в том, что у него иммунная система не работала. И если он дышал обыкновенным воздухом, которым дышим мы, обыкновенным, не зараженным никакими вирусами, то он резко заболевал и даже до смерти мог заболеть. И поэтому на него одели скафандр. Он мог слышать, потому что это было общение с внешним миром через звуковые аппараты какие-то специальные. В скафандре, в стеклянном скафандре бегает, одетый, понимаете, так, чтобы нигде к нему не прикасался воздух. И у него подключены специальные очистители воздушные. Или кислородные баллоны, я уже не помню, или что. Во всяком случае, он дышал стерильным воздухом. На него ни один микроб не сел. Друзья, кровь Христа сильна научить нас очищаться так, чтобы жить чистыми, святыми. Да и аминь, это правда. Но если бы даже, говорит тот же самый Иоанн, мы согрешили. Иисус, помните, сказал, я не прошу, чтобы ты взял их из мира, стерильными сделал, но чтобы сохранил от зла, научить нас так жить, чтобы не согрешать. Но если случается, все равно в нас должна быть вот эта любовь, и чтобы у нас не было страха. А на сегодняшние дни получается так. Если человек вышел на покаяние, грешник. Остались невышедшие, святые. Ну, давайте рассуждать. Ну, ведь так? А у Бога по-другому получается. На покаяние вышел святой. Святой, да, освящается еще. Я сейчас не говорил, что невышедшие грешники. Но. Если в должном состоянии внутренность, да благословит Бог. Но зачастую это по-другому получается. И выходит странная вещь. Чтобы прийти к врачу, надо иметь это дерзновение. Сначала вылечусь, а потом приду. Или я иду к врачу, потому что он поймет меня и это самое пальцем не будет тыкать. И да, и нет. Знаете почему? Я скажу вам. Мне приходилось видеть разных людей, которым говорили, куда ты идешь? А тебе будут говорить. Он говорит, для меня мало важно, что будут говорить люди. Я не к людям иду, я иду к Богу. Когда с такой категорией людей сталкиваешься, она мне напоминает, знаете кого, роженицу, для которой не важно, кто будет принимать роды. А кто выбирает, кто будет принимать роды, это немножко, ну на это, видимо, какие-то причины есть, не исключено. Скажите, какая разница была для той женщины, которая пришла в чужой дом умывать ноги Господа? Ей было без разницы, что о ней думали, правда? Ей нужно было решить вопрос свой с ним. Разбойнику на кресте какая разница была? Ему нужно было решить свой вопрос. Женщина возле самарянского колодца. Какая разница, что они могли бы подумать? Ей нужно было решить свой вопрос. Друзья, знаете, вот когда мы идем решать свой вопрос и не смотрим на других, так написано, да? Как вы можете веровать, то есть Богу, когда друг от друга принимаете славу, да? Вот она и причина. Есть такое место? Есть. Чтобы получить благодать для благовременной помощи. Третье Римлянам. Римлянам 3 глава, 7 стих, и ниже можно. «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же возвышается?» Но здесь нету, видимо, дальше. Хорошо. Вот так, наверное, думаю, вот это пойдет. Потому что, 20 стих, Римлян 3, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Я думаю, знаете, если сказать такое слово «раскрывается», чтобы увидеть Бога милующего, покажите преступника, чтобы можно было кого-то помиловать. Вот так, если выразиться. Но неужели для того нужен преступник, чтобы увидеть Божью милость? Это тоже неверный подход. А некоторые так понимали, говорят, Павел говорит, надо грешить для того, чтобы открылась Божья милость, чтобы Бог кого-то миловал. Но, это не об этом. Поэтому мы приходим к вопросу, какому? С одной стороны, вопрос иметь дерзновение, потому что безгрешен, да. А второе, безгрешен в Господе, что у меня есть жертва, которая может меня понять и которая дает мне шанс для исправления. Это ценно. А вот какой здесь страх? Быть непонятым. Откуда он берется? Из-за своего груза? Давайте тогда разберем несколько минут. Из-за своего груза. У нас такого не бывало, знаете, приходилось сталкиваться, когда говоришь человеку, попавшему в искушение во время исповедания, чтобы он освобождался, он говорит, нет, мой груз так тяжел, мой грех так невыносим, что хочется сказать, да, это тяжелее, чем то, что поднял Христос грехи всего мира. Нет, говорит, ты хочешь сказать, что твой грех тяжелее грехов всего мира, что Христос взял? Он говорит, нет. Ты хочешь сказать, что твоя тяжесть тяжелее, чем тяжесть, которую Христос поднял? Он говорит, нет. Так если Христос поднял тяжесть, тогда в чем проблема? Мой грех особенный. А может нет? А ну? Нет. Очень. Потому что я наг. Очень хороший вопрос. Если к этому моменту, который брат напомнил, присовокупил, параллельно поставить вопрос. Почему ты боялся? Потому что я наг. А теперь женщина, которая пришла к Сыну Божьему плакать на ноги. Почему ты не боишься? Но ведь в принципе, согласно ее образу жизни, она же нагая. Я не об одежде вот этой, понимаете? Я о внутренности, да? И вот получается, и она натворила чудес, нагрешила, и Адам с Евой. Они боятся, а она имеет дерзновение. Вот момент. Блудный сын имеет дерзновение прийти. Минутку, хороший вопрос. К Моисею, если бы пришли, наверное, побивали бы камнями, да, это имеешь в виду? А ко Христу? Приведите меня ко Христу, хоть спасение найду. Так получается, да? Позвольте так выразиться. Если я не знаю, как та женщина говорила, которую привели побивать камнями. Ой, да где же вы были раньше? Скорее, ведите меня к нему. Я же знаю сейчас, чем дело закончится. Вы уйдете, а я останусь. Но так это не описывается в Священном Писании. Но в принципе оно может быть так. Так будет. Есть такой момент. Хорошо. Давайте такой вопрос поставим. Грешник или грешница, христианин, упавший, споткнувшийся, поднимается, идет к Богу на покаяние. У него страх есть? У него любовь есть? Женщина, которая пришла плакать на ноги, Иисус говорит, она многое возлюбила, а ты мало возлюбил. Адам не пошел, женщина пошла. Блудный сын пошел. Как мы идем? Ага. Верил уже Богу. Есть такой момент. Интересно, до Авраама, как люди жили. Описывается Енох, как Енох ходил. Ходил, говорит, пред Богом, как у него получалось. Наверное, Енох никогда ничем не согрешал, да? Хорошо. Только при наших рассуждениях давайте еще один момент, чтобы мы не забыли. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Так, да, написано или нет? Да, будьте святы, потому что я свят. Раз Иисус имеет такое право сказать в наш адрес быть совершенными, и Бог предлагает быть святыми, значит, это возможно, правда? Значит, если мы говорим, что не получается, невозможно, значит, мы где-то не приложили усилий и стараний. Что-то недоработали. Надо согласиться с этим? Да, человеку невозможно, Богу все возможно. Без меня не можете делать ничего. Боящийся несовершен любви. Тогда к какой любви мы приходим? Женщина плакала на ноги, возлюбила много, у нее страха не было. У нее не было мучения, потому что не было страха. Она понимала, что он ее поймет. Любит. Ну что еще по этому вопросу? Ага, камнями. Угу, да. Ох, интересно, побыть бы во внутренности или послушать ту женщину, которую пришли побивать камнями. Где, говорит, твои обвинители? Нету. Никто тебя не обвиняет? Нет. И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши. А Стефана камнями били, не боялся, да? Знаете, скажу такой момент, вот напомнился сейчас вот этими беседами. Я не помню, как называлась эта брошюра. Да не брошюрка, это история, книжка тоненькая такая. Про одного американского любителя приключений. Этой истории, наверное, лет уже 15. Они залезли в золотой музей или фонд, как его тут назвать, я не помню какой город, и оттуда взяли сокровища невиданные, рассчитали все абсолютно настолько, что обошли все полицейские участки и смены караулов, вынесли и уехали в Европу. Там целая история, но все-таки за ними ниточка потянулась, и их вычислили, другое слово не скажешь, и их взяли там, где они не думали. И когда их привезли с поличными, и им представили обвинение, то он заработал или 2, или 3 пожизненных срока. Что это такое? Значит, жизнь человека 70, при большей крепости 80, а ему еще 70, а потом еще раз 70. Ну, грубо говоря, 210 лет. Ну так, приблизительно, я сейчас точно не помню, понимаете? Это то есть, ну все. И вот туда, в эти места, где пожизненно заключенные особые такие преступники, зашли миссионеры американские. Вот они стали благовествовать. И знаете, до него тоже достучались. И достучались местом Писания очень интересным. А ты знаешь, говорит, кого первого спас Христос? Знаете, ну святых, правда же, да? Ну чистых, ну таких богобоязненных. Ну. Он говорит, разбойника. Первый-то, говорит, был спасенный разбойник. Да еще, говорит, знаешь где? На смертном приговоре. Ну так, да? Это не пожизненный срок, это был смерть. Это была не смертная камера. Это не там. Это уже на электрическом стуле, или как сказать. Да, так говорят? Уже конец. Вы знаете, он настолько это принял верою, что Иисус есть такой адвокат и защитник, лоер, что если к нему прийти и рассказать все чисто сердечно, то здесь стоял уже вопрос: прими меня в царствие твое, но не выпусти меня с пожизненной вот этой тюрьмы. Понимаете, и он принимает Христа своим спасителем, сердце его освобождается, он готов сидеть 3 пожизненных срока. Он спасенный человек, ему уже все, без разницы. И вдруг поворачивается сердце управляющих, ему 1 срок сбавляют, 2 сбавляют, потом уменьшили, через сколько-то лет он вышел из пожизненного заключения. И потом он с этой вестью стал заходить к таким же пожизненным и говорит: я такой-то, такой-то, имел вот такой-то, такой-то срок. Я уже не помню, как называлась эта книжечка, если мы ее найдем, мы попытаемся сделать так, чтобы она на тираж разошлась, чтобы вы могли прочитать. Потому что это документальная повесть, как коснулась. Боящийся не совершен в любви, а он был совершен. Как? Он предстал пред судилище Христова, не имея страха. Какого? Дело в том, что, знаете, друзья, когда мы понимаем, что за наш грех имеется жертва, у нас исчезает страх расплаты. У нас появляется, я не знаю, какое чувство, как это сказать. Вот помните, как этот убийца человека прибежал, когда письмо пришло: я в твоих одеждах умираю за тебя, и ты оправдан пред законом, пред правительством там и так дальше. Тебе не нужно умирать. А он прибегает и говорит: остановите казнь. Ему говорит: совершена. Тогда, говорит, и меня убейте. Ему говорит: мы не можем это сделать, зато преступление заплачено сполна. Вот это осознание, да, проявляется в человеке. Он еще имеет дерзновение. Скажите, он прибегает пред судилище со страхом? А куда страх делся? Заместительная жертва сразу убрала страх. Да. Это не исключено. Просто видимый такой факт видим. Та, которая возле колодца, она была спасена. Закхей на дереве был спасен. Говорит: ныне пришло спасение дому сему. Так написано. Да, это правда. В раю, да, есть тоже это такое разночтение. В смысле того, что тот просился в царстве, а ему сказали рай. А не исключено. Так что отсюда вывод очень интересный. Большой. Жив наш Господь, правда? Жив. Такого ходатая имеем. Знаете, про одного адвоката рассказывали, я сейчас не повторю этой истории. Он был очень сильный, действительный адвокат, защитник, лоер. И он мог действительно, знаете, по правде оправдать виновного человека. Не выпутать и обмануть. А вот действительно, знаете, да, он достоин, но. И вот это «но» действовало сильнее, чем достоин приговора смерти. Вот так вот он мог делать. И знаете, взяли одну женщину за определенные преступления, ее судили, это был ужас. И я не помню, какая степень наказания должна была грозить. И это судья там или кто показывает на него и говорит: ну что, видишь, все против нее идет. А он показывает: 5 минут. 5 минут показывает. Дайте мне только 5 минут. Но пока не дают, еще обвинения сыпятся, понимаете. Следующее обвинение еще более тяжкое. Судья говорит: ну что скажешь? А тут показывает: 5 минут. Больше не надо. Обвинения еще сыпятся. И так дальше. Их уже столько, что этой женщины за обвинениями не видно. Судья уже, образно говоря, чуть ли не подбоченец: ну что скажешь? Он говорит: 5 минут дайте. Он ее осудил, адвокат ее осудил очень глубоко и дал выход, и все рты закрылись. Скажите, а разве не так, когда если раньше, сделал грех, виновен, а подумал сделать, невиновен, да? А на сегодняшний день Бог предложил более тонкий закон, более принципиальный, да? Не так помыслил, не так посмотрел, не то сказал, не говоря о том, что не то сделал. И в жертву за грех отдает своего сына. То есть осудил грех во плоти до такой степени, за что раньше не судили. За что раньше можно было жить. Правда, да, нет? Было такое? Было. И теперь осудив, что может сказать дьявол? А теперь Иисус говорит: я же осудил, а теперь я его хочу оправдать. Вот я просто хочу его помиловать. Ну можно мне? Часто приходится говорить детям: достоин наказания? Да. Сильно достоин? Среднее или мало? Как? думает, думает, сильно достоин. Больше прощать не надо, думает, думает, нет, больше не надо. Ты бы своего сына, свою дочь бы наказал? Наказал бы. А как наказал бы? Вот так, говорит, сильно. Хорошо, а можно я тебя прощу? Я беру на себя. А можно я тебя прощу? Когда, я напомню один момент, и, братья, готовьтесь, время у нас уже вышло. Когда, помните, был такой факт, что рабовладелец купил раба за невиданную цену. И цена этого раба примерно была цена группы рабов. Ну, 5-10 человек сколько. И тот кричал: убейте, я работать не буду. И когда раба привели домой, то купивший его рабовладетель сказал: я тебя купил не для того, чтобы ты работал, но чтобы тебе дать свободу. Ты будешь жить не в домике, где живут рабы. Ты будешь жить вот там, вон, видишь, вон домик для свободных. И когда до того, до сознания дошло, раб падает в ноги, до этого кричал: убейте, я работать не буду на вас, да? А теперь в ноги упал: я всю жизнь на вас буду работать. Он говорит: а ты мне не обязан ничем. Я обязан. Нет, ты мне не обязан. Ты свободен. Но я хочу расплатиться. Чем? Жизни не хватит расплатиться за свободу. Свобода деньгами не меряется, правда? Вечности не хватит расплатиться с Богом за милость, спасение и нашего прощения, правда? Вечности будет мало. И вот это вот состояние, вы знаете, что за меня заплачена высшая цена, мне прощено, оно меня приводит к какому-то состоянию другому, правда? К дерзновению. И я тогда могу идти к моему Богу, понимая, ну, что я Его люблю, что Он меня любит. Вот здесь вот происходят изменения. Господи, помоги до нас достучаться. Ну что, братья, уже время, пожалуйста.